Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Права женщин по-прежнему ущемляются, считают международные эксперты. МИД России критикует вердикт суда присяжных в США о виновности российского дипломата. МАГАТЭ сокращает техническую помощь Ирану. Главная тема саммита ЕС в Брюсселе – глобальное потепление. МИД России выразил большие сомнения в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Представитель МИД Михаил Камынин заявил, что Россия считает необоснованным снятие бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Ананом дипломатического иммунитета с Кузнецова. Российский дипломат был председателем одного из ключевых органов ООН – консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам. Присяжные признали Кузнецова виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Он был арестован после внутреннего расследования ООН по делу другого российского дипломата Александра Яковлева, который признал себя виновным в получении взятки и отмывании денег. Между Москвой и Грозным впервые за много лет возобновилось регулярное авиасообщение. Из московского аэропорта Внуково в столицу Чечни сегодня вылетел первый рейс авиакомпании «Аэрофлот Дон». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к празднику 8 марта всем женщинам, которые полетели первым рейсом из Москвы в Грозный, предоставлены бесплатные билеты. Группа членов Европейского парламента выдвинула российскую правозащитную организацию «Мемориал» на соискание Нобелевской премии мира за 2007 год. Член Европарламента от Польши Богдан Клих заявил по этому поводу.
Вместе с моими коллегами из Европейского парламента мы решили поддержать в этом году общество, которое отстаивает европейские ценности, демократические стандарты и выступает за права человека.
Сказал Богдан Клих. За выдвижение мемориала на соискание Нобелевской премии мира выступили также члены Европарламента от Великобритании, Швеции, Эстонии, Литвы и Франции. В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа. В траурном митинге у мемориала жертвам политических репрессий приняли участие представители местных общественных организаций, духовенства и руководства республики, включая президента Арсена Конокова. В 1944 году свыше 35 тысяч балкарцев, в том числе женщины и дети, подверглись насильственному выселению в Среднюю Азию. В Латвии обостряется политическая обстановка в связи с предстоящим 16 марта Днем памяти легионеров. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
16 марта 43 года, воевавший под знаменами вермахта, латышский легион ВАФНСС принял свой первый бой под Великими Луками. Эта дата считается как бы днем рождения легиона, и именно ее собираются отметить ряд национал-радикальных организаций. Всего в рижскую мэрию поступило по меньшей мере 5 заявок от различных объединений, как ультраправого, так и левого толка. Разрешения на проведение акций пока нет, но, как заявил новый мэр Риги Янис Биркс, те, кто служил в легионе, для меня святые, конец цитаты, а потому задуманное национальным фронтом шествие по истории части города все же состоится, несмотря на призыв президента Вайревики Фрейберги воздержаться в этот день от каких-либо манифестаций. Вместе со скинхедами на улице Риги могут выйти более 500 представителей молодежных ненацистских организаций. В свою очередь, так называемый антифашистский комитет призвал своих сторонников не допустить шествия ненацистов. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. Ожидается, что на саммите будет достигнута договоренность о снижении к 2020 году выброса в атмосферу отработанных газов на 20% по сравнению с показателями 1990 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции ищут пропавшего иранского генерала, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие власти начали расследование исчезновения в Стамбуле бывшего замминистра обороны Ирана Али Риза Асгари. По данным турецких СМИ, экс-генерал прибыл в Стамбул 7 февраля. Зарегистрировавшись в одном из стамбульских отелей, через два дня таинственно исчез. Чтобы выяснить местонахождение Асгари, официальный Тегеран обратился к турецким властям. Глава турецкого МИД Абдулла Гюль заявил. Правоохранительные органы и спецслужбы проводят детальное расследование. расследования. Мы собираем всю информацию о человеке, его передвижениях и сделаем все необходимое, чтобы выяснить истину. По данным турецких спецслужб, будучи в Стамбуле, Асгари неоднократно разговаривал по мобильному телефону с семьей в Иране. Турецкие СМИ не исключают, что отставной генерал бежал с семьей на Запад, где попросил предоставить убежище в обмен на сведения о ядерной программе и военных проектах Ирана, которыми он якобы располагал. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Руководство Международного агентства по атомной энергии значительно сокращает техническую помощь Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ прекратить производство обогащенного урана. Остановлены 22 из 55 программ. В декабре прошлого года Совет Безопасности ООН ввел санкции против Ирана. Теперь международное сообщество может ужесточить меры, поскольку Тегеран проигнорировал предъявленный ему ультиматум до 21 февраля заморозить все спорные ядерные разработки. Говорит представитель Германии при МАГАТЭ Петер Готвальд.
Европейский Союз подтверждает свою готовность к поиску долговременного решения иранской ядерной проблемы путем диалога. Всеобъемлющий пакет предложений по-прежнему на столе переговоров, и дверь для обсуждения открыта.
Заявил представитель Германии при МАГАТЭ. Боснийский серб приговорен судом Сараева к 10 годам тюрьмы за преступление против человечности. Радислав Любинац был членом полувоенного формирования, созданного находящимся в розыске военным преступником Радованом Карджичем. Вы слушали выпуск «Последних известий». Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Московское общество «Мемориал» номинировано на Нобелевскую премию мира. Налог с продаж и НДС. Один удобнее для бизнеса, другой надежнее для казны. Какой выберет Россия? Льготы ветеранам. Скандал вокруг военного госпиталя в Вашингтоне. И чем не мил журналистам министр информации Казахстана. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе польская газета «Выборча» сообщила о номинации российского историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» на Нобелевскую премию мира 2007 года. О подоплеке, политических аспектах и возможных последствиях этого мой коллега Владимир Тольц.
В ближайший месяц, в который уже раз будут сказаны и написаны тысячи слов о причинах, ходе, следствиях и уроках февраля 17-го. При этом, говоря об уроках, вряд ли уже припомнят брошюрку Троцкого «Уроки октября», написанную через 7 лет после 17-го года. И то, чем закончилось это поспешное подведение итогов революции для ее автора. Наверняка, в который уже раз припомнят другое, затертое, сказанное Дэн Сяопином по поводу 200-летия Великой Французской революции. Слишком рано, мало времени прошло для того, чтобы делать исторические суждения. В сравнении с французскими двумя веками российские 90 лет меньше половины срока. Но для понимания значения дело не только в сроках, отделяющих нас от события, но и в способах, которыми мы пытаемся эти уроки извлекать. Один из продуктивных, как мне кажется, методов уловить пресловутую разницу во времени – сопоставительный анализ политической терминологии, ее трансформации и реального наполнения тогда и сейчас. Мой сегодняшний собеседник как раз этим и занимается. Профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета Давид Фельдман исследует политическую терминологию власти в ее историко-культурном контексте. Давид Маркович, давайте начнем с лозунгов уже упомянутой мной Великой Французской революции. «Свобода, равенство, братство». Даже по кинохронике 17-го года, которую так любят сейчас крутить по российским телеканалам, наши слушатели могут судить об их тогдашнем распространении в России. Да и все последующие 9 десятилетий этот слоган продолжал свою русскую жизнь, и как живое существо трансформировался, менялся, старел, если угодно.
У французов, когда они сформулировали эти лозунги, каждый термин имел более или менее понятное современникам значение. Ну, со свободой подразумевалась отмена жесткого диктата королевской власти, да? Равенство подразумевало снятие сословных ограничений, уравнение в правах всех сословий или, если точнее, ликвидацию сословий как таковых. Братство – это некое пожелание, братство равноправных граждан нового государства. Что касается России, то свобода понималась примерно так же, а вот с равенством было не вполне понятно, потому что значительная часть населения в это время находилась в армии, и понятие равенства подразумевало, что равны все, но никто не мог толком сказать, равен ли солдат офицерам, если да, то в чем это проявляется, соответственно, непонятно и в чем проявляется свобода.
Ну, про братство я уж не буду повторять, поскольку вскоре началась гражданская война, которую стали именовать братоубийственной, и это не только поэтическая метафора, но и во многих случаях трагическая повседневность. Однако я сейчас о другом. О том, во что преобразились эти затертые политические клише и подвязанные к ним пропагандой термины вроде демократии в современной российской жизни.
Ну, здесь как раз этапы очевидные. Наиболее интересный, пожалуй, термин – это демократия. В принципе, термин, который постоянно менял свое значение в истории. Однако приблизительно все понимали его одинаково. Демократия – это возможность каждого гражданина участвовать в управлении государства через своих представителей в исполнительной и законодательной власти. И вот тут-то и началось. В период войны попытка демократизации привела к полному уничтожению механизмов власти. Вот классический пример. Немедленно Временное правительство объявило о роспуске полиции и замене ее традиционно милицией, то есть вооруженным народом. Результат не заставил себя долго ждать. Стало ясно, что с демократией, ну, не получается. И вот характерно, что именно тогда начала отрабатываться новая технология. Попытка сохранить термин «демократия», но как-то его приспособить к нуждам. К примеру, Церетели на первом съезде Советов, Ираклий Церетели, меньшевик, входивший во Временное правительство, говорил об организованной демократии. Вроде бы речь идет о демократии, но прилагательное рядом с ней показывает, что вот тоже да не то. Затем возник такой оборот – революционная демократия. Позже был придуман уже при советской власти термин «социалистическая демократия». Функция здесь понятна. Каждый раз атрибут возле существительного показывал, что есть некая преемственность с прежними значениями, но все несколько иначе. Любопытно, что за все это время толком объяснить, чем же революционная демократия, организованная демократия, социалистическая демократия отличается от демократии как таковой, никто и не делал. И это вполне логично. Нужно было, с одной стороны, людям объяснить, что все идет так, как мечталось многие годы. С другой стороны, объяснить, что есть некая специфика момента, и потому, ну, не совсем так. Но в скором будущем все образуется. Это очень хороший прием, он и в дальнейшем применялся. Вот сейчас у нас появилась суверенная демократия. Такой красивый термин, который показывает, что с одной стороны вроде бы Россия демократическая держава, а с другой стороны, что демократия-то у нас вот не такая, как у всех. Но это не хорошо и не плохо, просто вот она суверенная.
Вернемся к событиям 90-летней давности. Одним из немедленных и очевидных всем результатов февраля 17-го было изменение формы государственного устройства и правления. Царская власть была низвергнута. Революционный лозунг «Долой самодержавие», казалось, тогда был реализован. Сформулированную Временным правительством и Советом задачу установления демократически избранным учредительным собранием новой конституционной формы правления, как мы знаем, решить не удалось. В результате после нескольких лет смуты де-факто установилась отнюдь не демократическая форма правления, а диктатура, многие годы функционировавшая как режим личной диктаторской власти. Одно из следствий этого – сохранение в массовом сознании псевдомонархической модели как идеальной или оптимальной для России формы правления. Посмотрите, как много граждан Российской Федерации выражают пожелание, чтобы несравненный Владимир Владимирович Путин правил ими, вопреки Конституции, третий срок и хоть до скончания века. Так что же произошло с февральским лозунгом «Долой самодержавие»?
Начнем, пожалуй, с главного. То, о чем историки не говорят, считая это само собой разумеющимся. И в то же время то, что никак не понимается большинством. Самодержавие – это абсолютная власть. Это соединение исполнительной и законодательной власти в одних руках. И с этой точки зрения в России ничего не менялось. Ничего не менялось. Временное правительство было исполнительной властью, то есть неким коллегиальным руководством. Я не употребляю термин «коллективное», потому что это манипулятивный термин, использовавшийся в советской истории. Не было законодательной власти и не могло быть. Естественно, ее не было при царе, ее не было при временном правительстве. Временное правительство потому и временное, что оно было создано для организации учредительного собрания. В данном случае те, кто сменили монарха, шли по классическому французскому пути. Но вот именно здесь, в России, механизмы власти были сразу же разрушены. Ведь власть – это не лица, которые получили право управлять, это механизмы управления. Механизмы были практически сразу уничтожены. Прежние, потому что они были прежними, а новые толком создать не успели. Советская власть никогда не была и по определению не могла быть демократической по той единственной причине, что разделение исполнительной и законодательной власти никогда не было. Совет был неким синтезом того и другого. И реальная власть – это власть партийная. Как только рухнула власть парткомов, советы превратились в механизмы власти удельной. Характерно, что даже после создания Думы Россия не стала демократической страной, потому что Верхняя палата – Совет Федерации состоял из представителей местной власти. То есть законодательная власть была опять вместе с исполнительной. И анекдотичность русского опыта как раз и состоит в том, что бывший офицер госбезопасности, ставший президентом, разделил власть исполнительную и законодательную, запретив представителям Совета Федерации быть во власти исполнительной. Способствовали это демократизации, сказать трудно, потому что и сейчас законодательная власть жестко контролируется. Так что наш опыт – это опыт скорее отрицательный.
Так считает профессор Давид Фельдман, анализирующий трансформацию политических терминов февральской революции в последующей российской истории.
О номинации «Общество Мемориал» на Нобелевскую премию мира рассказывал мой коллега Владимир Тульц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Как государство может стимулировать развитие экономики? По теории, одна из традиционных мер – перенос налогового бремени с производителей на потребителей. На последнем заседании правительства России вновь обсуждали варианты замены в стране налога на добавленную стоимость НДС налогом с продаж. НДС существует не только во всех европейских, но и вообще в большинстве стран мира. А в Соединенных Штатах и Японии, наоборот, есть налог с продаж, но нет НДС. Почему так сложилось и что значит переход от одного налога к другому в России? Об этом в материале Сергея Синецкого.
В отличие от акцизов или налогов с продаж, в том или ином виде существовавших веками, налог на добавленную стоимость относительно недавнее изобретение человечества. Ему всего-то полвека. Придумал НДС в 1954 году сотрудник налогового ведомства Франции Морис Лоре. Идею нового косвенного налога поддержали на континенте сразу и многие, ведь он, по сути, заставлял налогоплательщиков самим заниматься исчислением налога на каждой стадии производства того или иного товара, а государство получало весьма надежный источник поступлений в казну, причем охватывающий сразу всю экономику, а не только одну его отрасль – розничные продажи. Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Рюдигер Парше.
Это развитие объясняется тем, что в объединяемой Европе с самого начала много внимания уделялось внутреннему рынку, чтобы товары могли легко пересекать границы между европейскими странами. И с точки зрения контроля введение НДС в Европе было наилучшим решением. Налог с продаж, на мой взгляд, более открыт для махинаций в местах сбора, и государство может остаться вообще без дохода. В случае НДС государство лучше контролирует ситуацию, потому гарантирует пополнение своего бюджета.
Экономика Германии сегодня третья в мире, а две первых, американская и японская, вполне обходятся налогом с продаж. Там вообще нет НДС. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Крис Эдвардс.
Этого налога нет, потому что Америка, в отличие от Европы, на мой взгляд, в принципе не злоупотребляет налогообложением. На федеральном уровне в Соединенных Штатах существует только один налог – подоходный, а в Европе есть еще и налог на добавленную стоимость. Там это необходимо, кстати, для содержания большого государственного аппарата. Когда правительство вводит разнородные налоги, оно непременно получает больше денег от налогоплательщиков.
Федеральный бюджет Соединенных Штатов формируется прежде всего за счет подоходного налога с граждан. Заработки в стране высокие, соответственно, и сборы казны немалые. Но во многих странах Европы, в той же Германии, скажем, заработки не ниже, чем в США. Тем не менее, от НДС здесь не отказываются. Рюдигер Парша, Институт ИФО, Мюнхен.
В Европе НДС, в принципе, весьма важен для госбюджета. В одних странах меньше, в других больше, а ставка налога от 15 до 25%. В Германии, например, главной доходной статьей бюджета являются так называемые прямые налоги, в первую очередь подоходность граждан. А в странах Южной Европы большее значение для бюджета имеют, наоборот, косвенные налоги, в частности НДС. Правительство объясняют это опасениями, что система прямых налогов более уязвима для уклонения от их уплаты.
Налоговые системы стран Европы и Соединенных Штатов по сути своей разные. Отсюда и приверженность к разным налогам одного типа, считает профессор университета города Киля в Германии Кристиан Зайдель.
В Америке штаты имеют совсем другие налоговые права, нежели отдельные регионы, например, в Германии или других странах Европы. В США в разных штатах ставки налога с продаж могут отличаться, а в некоторых из них налог с продаж вообще отсутствует. Налог на добавленную стоимость нормально функционирует в централизованной налоговой системе. А если ее нет, как в США, то можно взимать только налог с продаж в каждом штате отдельно. НДС сам по себе, по своей природе требует, чтобы он взимался централизованно. В Америке это невозможно по Конституции, поэтому там и действует налог с продаж.
В России, как и в Европе, и налоговая система централизованная, и НДС существуют, без налога с продаж. Хотя еще несколько лет назад они в России сосуществовали. Нечто подобное отчасти есть еще лишь в Канаде. В 2004 году налог с продаж в России отменили. Но сама база для обоих налогов в какой мере совпадает? То есть насколько они дублируют друг друга? Из Москвы ведущий эксперт Института современных экономических исследований Михаил Горст.
Если подходить к чисто математической точки зрения, то базы этих двух налогов довольно близки. Различие заключается в методе взимания. НДС берется на всех стадиях производства продукта. В случае с налогом с продаж, все стадии производства идут без налога. И только на конечной стадии реализации его, именно конечному потребителю, возникает налог. Различие между этими налогами как раз в глубине, в сути. Когда мы понемножечку берем на каждой стадии, это позволяет распределить налог равномерно по экономике. Если мы используем налог с продаж, то это конечная стадия, это розничная торговля, и, по сути, все остальные стадии производства оказываются вне налогообложения.
Но ведь розничная торговля, чем бы то ни было, лишь часть экономики, причем далеко не самая значительная. А если на машиностроительном предприятии изготовили, скажем, турбину для электростанции?
В данном случае того, кто покупает турбину, нельзя трактовать как конечного покупателя. Он производит электроэнергию. И именно покупатель электроэнергии, если это будет частное лицо, вот он будет конечным пользователем.
Но ту же электроэнергию покупают не только граждане, но и целые заводы.
Если это завод, это опять же будет промежуточный продукт. И завод из этой энергии, равно как и с добавлением сырья и материалов, производит некий другой продукт. Если этот продукт уже потребляется населением, то именно при продаже населению и будет применен налог с продаж. То есть все стадии производства до этого, то есть производство турбины, производство электроэнергии, производство производство чего-то из электроэнергии, если оно не пошло на конечный рынок, это не будет облагаться налогом с продаж.
Часто говорят, что, мол, налог на добавленную стоимость более удобен для государства, чем для бизнеса, а налог с продаж – наоборот. В какой мере, на ваш взгляд, справедливо такое утверждение? Рюдигер Парше, Институт ИФО, Мюнхен.
Я согласен, НДС подразумевает бумажную волокиту и громоздкий бюрократический аппарат, и с точки зрения частного предпринимателя налог с продаж гораздо удобнее. Тем не менее, в случае НДС, несмотря на всю громоздкость его системы, государству в странах Европы больше уверенности в доходах казны.
Из Вашингтона Крис Эдвардс, Институт Кейто.
Как налог с продаж, так и НДС способствует развитию бизнеса только в том случае, если бизнес максимально избавлен от других налогов. В противном случае все они идут скорее на пользу правительству, а это плохо отражается на развитии экономики в целом. Налогообложение бизнеса, по сути, лишь дымовая завеса. Ведь именно частные лица в итоге платят все налоги. Бремя платежей ложится именно на них. Бизнес всегда находит способы повысить цены на свои товары или услуги, чтобы покрыть расходы в виде уплаты налогов. Так что в идеальном случае, конечно, следовало бы облагать налогами только физических лиц, но не бизнес.
В России налог на добавленную стоимость является сегодня главным источником доходов казны, примерно треть от всех. И понятно, почему Министерство финансов, мягко говоря, не приветствует идеи его замены. Но все же представим себе такое. Что может измениться для обычного гражданина, потребителя товаров и услуг? Из Москвы Михаил Горст, Институт современных экономических исследований.
Если бы мы жили в идеальном мире, можно было бы действительно просчитать такое изменение ставки, которое бы гарантировало потребителю, что ничего для него не изменится. Однако, я полагаю, в нашей ситуации потребитель столкнется с ростом цен. Я думаю, что многие торговцы не преминут воспользоваться возможностью увеличить цены. Это раз. Во-вторых, какая-то часть торговцев, которые сейчас не платят НДС, малые предприятия, которые работают по упрощенной системе налогообложения, это предприятия и предприниматели, которые работают по системе единого налога на вмененный доход. Если мы вводим налог с продаж, то все вот эти вот категории предпринимателей и предприятий, они попадают в сферу действия налога с продаж. Поэтому, если все-таки мнение ввести налог с продаж возобладает, в этом случае я ожидаю, что цены поднимутся.
И все же, если в России вдруг решат заменить НДС налогом с продаж, сколь обременительным оказался бы сам такой переход, технически?
Представьте, что вы купили автомобиль российского производства. Вы потратили много времени для того, чтобы выявить все элементы брака, которые были заложены в эту машину на стадии производства. То есть довели эту машину до того состояния, когда на ней можно ездить, а не особо при этом ругались. И тут вам говорят, давайте теперь мы его заменим на совершенно новую модель. Но этот автомобиль будет иметь принципиально другую систему управления. Ручки-переключатели будут расположены совершенно в других местах и поворачиваться по-другому. Мне кажется, что это сравнение вполне уместно в данном случае. Потому что гарантировать, что новый налог сразу будет работать и не потребует никакой подстройки, мы не можем. Зная, что качество законов, качество нормативных документов, качество администрирования наших налогов крайне низки, следует ожидать довольно большого периода, в течение которого будет происходить адаптация экономики, адаптация предпринимателей к новому виду налогов. Я думаю, что идти на подобные затраты нужно только в том случае, если прежний налог просто-напросто не работает вообще.
На последнем заседании правительства, отвечая на прямой вопрос о возможности замены налога на добавленную стоимость налогом с продаж, заместитель министра финансов Сергей Шаталов заявил, что его ведомство к такому развитию событий не готово, и что риски, связанные с переходом к налогу с продаж, здесь оцениваются выше рисков, связанных с издержками налога на добавленную стоимость.
О вариантах налоговой системы для России рассказывал мой коллега Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. МИД России выразил большие сомнения в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Присяжные признали Кузнецова виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Сегодня Международный женский день. В докладе Международной организации труда, подготовленном к этому дню, отмечается, что права женщин по-прежнему ущемляются, их зарплаты меньше, чем у мужчин. Слишком часто они лишены социальной защиты и не могут получить образование. В Нальчике, Кабардино-Балкария, прошла акция памяти жертв депортации балкарского народа, подвергшегося выселению в Среднюю Азию в 1944 году. Восстановлено воздушное сообщение между Грозным и Москвой. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе проблемы борьбы с глобальным потеплением. Ожидается, что в ходе двухдневного саммита будет принят план существенного снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Член руководства Евросоюза, курирующий вопросы внешней политики, Хавьер Солана, не исключил возможности разморозить отношения с Белоруссией. Выступая в Брюсселе, Солана сообщил, что группа европейских дипломатов проводит в Минске предварительные консультации. Тегеран заявил, что сокращение технической помощи Международного агентства по атомной энергии никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. Об этом заявил представитель Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Султани. Во время сотни людей провели митинг с требованием освободить похищенного талибами в Афганистане итальянского журналиста. Реализация плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько месяцев, заявил командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Льготы ветеранам, скандал вокруг военного госпиталя в Вашингтоне. И чем не мил журналистам министр информации Казахстана. Президент США Джордж Буш провел в среду совещание с руководителями специальной комиссии, которая должна расследовать, как обстоят дела с помощью, прежде всего медицинской помощью, ветеранам. Речь идет в первую очередь о ветеранах Ирака и Афганистана, число которых в Америке продолжает множиться. Причина, по которой президент был вынужден сформировать комиссию – скандал в лучшем военном госпитале в пригородах Вашингтона. Рассказывает наш корреспондент в американской столице Владимир Абаринов.
Американские инвалиды Иракской войны, столкнувшись с бюрократической волокитой и равнодушием, нашли управу на чиновников в газете. Расположенный в пригороде Вашингтона крупнейший центр военной медицины носит имя майора Уолтера Рида, который в начале прошлого века был главным врачом сухопутных сил США. Рид победил эпидемию желтой лихорадки, которая мучила тогда американские войска на Кубе и рабочих на строительстве Панамского канала. Госпиталь, состоявший в то время из одного корпуса на 80 коек, принял первых пациентов в 1909 году. Сейчас центр Уолтера Рида занимает территорию площадью 45 гектаров и обслуживает 150 тысяч человек, как отставников, так и находящихся на действительной военной службе. К этому военно-медицинскому учреждению прикреплены президент и вице-президент США и члены Конгресса. В центре Уолтера Рида работают светила современной медицины. Однако в последние две недели госпиталь стал объектом жесткой критики. Газета «Washington Post» опубликовала серию репортажей, описывающих во всех подробностях мыторство солдат, получивших тяжелые ранения в Ираке. Особенно отвратительные условия, писала газета, в больничном корпусе номер 18. На стенах плесень, по полу бегают тараканы и мыши, больные терпят перебои с водоснабжением и отоплением. Но самое главное – это недостаток внимания со стороны персонала, а также бюрократическая система, сильно затрудняющая медицинское освидетельствование и получение причитающихся льгот и пособий. Надо сказать, что законодательно медицинское обслуживание и социальное обеспечение военнослужащих в США поставлено хорошо. Начало этой программе положил президент Франклин Рузвельт, добившийся принятия в 1944 году закона, который обычно называют «Солдатский биль о правах». Он вступил в силу спустя 3 недели после высадки союзных войск в Нормандии. Помимо бесплатного лечения и пособия по безработице, закон предусматривал предоставление под гарантии правительства ссуды на обзаведение домом или фермой в размере 4000 долларов, то есть более 40 тысяч на сегодняшние деньги. И это стимулировало стремительный рост строительного сектора экономики. Но еще большее значение имел гарантированный правительством кредит на оплату высшего образования. Благодаря ему университеты наводнили демобилизованные фронтовики. Люди, которые до войны не могли и мечтать о высшем образовании, стали врачами, юристами и инженерами. В результате в стране появился настоящий многочисленный средний класс, составлявший до войны смешную цифру. Сейчас социальным обеспечением бывших военнослужащих и членов их семей ведает Министерство по делам ветеранов. Помимо пенсии и бесплатного лечения в военных госпиталях, ветеранам, получившим увечья на поле боя или при исполнении обязанностей, причитается пособие по инвалидности. При желании ветеран может взять денежную компенсацию и заплатить этими деньгами за лечение в частной клинике по собственному выбору. Остаются в силе и право на ипотечный кредит и ссуду на образование. Определяющий момент при начислении пособий и льгот – участие в боевых действиях. В настоящее время таковыми, помимо Первой и Второй мировых войн, считаются Корейская, Вьетнамская и Первая война в Заливе, участие в Архангельской и Сибирской военных экспедициях 1917-1921 годов, а также в военных операциях в Ливане, на Гренаде, в Панаме, Сомали, Боснии, Косово, Афганистане, Ираке и глобальной войне с террором. Ветераны, имеющие право на максимум льгот, разбиты на 8 групп в зависимости от тяжести ранений и степени заслуг перед Отечеством. В число этих заслуг входит и пребывание в плену. Приказами министра обороны к военным льготникам причисляется гражданский персонал отдельных воинских частей и военных баз. Обязательное условие получения ветеранских льгот – положительная аттестация при увольнении в запас. Проблема, однако, в том, что для получения всех этих благ надо преодолеть множество бюрократических барьеров. Законов много, они большие и сложные, и без опытных адвокатов тут не обойтись, а должностные лица и медики ведут себя так, будто перед ними не защитники Отечества, а бесправные просители, вроде капитана Копейкина. Разоблачения «Вашингтон-Пост» повлекли за собой отставку министра армии США Фрэнсиса Харви. Вслед за ним был уволен начальник госпиталя генерал-майор Джордж Уайтман. Главный врач сухопутных сил генерал-лейтенант Кевин Килли обвинил газету в одностороннем освещении ситуации и назвал репортажи «желтой журналистикой» в ее наихудшем проявлении. Однако президент Буш с ним не согласился. Он сделал ситуацию в госпитале темой своего традиционного субботнего радиообращения к нации.
Одно из моих самых сильных впечатлений на посту президента я получаю, навещая тех, кто залечивает раны, полученные при защите нашей страны. Общение с этими израненными воинами вселяет бодрость, потому что многие из них демонстрируют такое же мужество на больничной койке, какое они показали в бою. Эти военнослужащие достойны благодарности своей страны. Они заслуживают наилучшего медицинского ухода, какой только может предоставить наше государство. Вот почему я глубоко обеспокоен недавними сообщениями о несоответствующих нормам условиях в медицинском центре имени Уолтера Рида. Большинство сотрудников госпиталя преданные своему делу профессионалы. Это прекрасные врачи, медицинские сестры, проявляющие огромную заботу о наших раненых солдатах. Они работают день и ночь, помогая им. Однако некоторые солдаты, находящиеся на излечении в центре Уолтера Рида, столкнулись с бюрократической волокитой, условиями которых они не заслужили. Это неприемлемо для меня, неприемлемо для страны, и дальше так продолжаться не будет.
Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу рассказал о принимаемых мерах.
В известном смысле президент вместе со всей цепочкой субординации несет ответственность. Пришло время извлечь на свет Божий всю систему, определить ее изъяны и ликвидировать их. Военнослужащие отдали нам лучшее, что у них было. Пора и нам сделать так, чтобы те из них, кто нуждается в лечении, получили лучшее медицинское обслуживание. Вы уже наблюдаете быстрые и решительные действия со стороны Министерства обороны. Они касаются не только кадровых решений, но и создание министром обороны комиссии профессиональных медиков на межпартийной основе, которая проанализирует ситуацию в центре Уолтера Рида. Тем временем специальная межведомственная комиссия Министерства по делам ветеранов займется изучением всей системы медицинского обслуживания ветеранов в целом. А президент, кроме того, учреждает президентскую комиссию, которая рассмотрит проблему в еще более широком контексте с учетом возможных будущих потребностей. Так что мы подходим к проблеме всесторонне. Важно понять, что произошло, и исправить ошибки. Президент полон решимости сделать это.
Профильный комитет Нижней палаты Конгресса начал публичное расследование обвинений. Свое первое слушание в понедельник комитет провел непосредственно на месте событий в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Председательствующий конгрессмен Джон Торни сформулировал вопросы, на которые он намерен получить ответы.
Я хочу подчеркнуть, это слушание – расследование, а не инквизиция. Наша цель состоит в том, чтобы докопаться до сути и получить правдивые ответы. И это потребует от нас сотрудничества. Все мы должны работать сообща, чтобы починить систему и починить быстро. Меня тревожит множество вопросов. Прежде всего, что это? Еще одно жуткое следствие безобразного планирования, которое предшествовало нашему вторжению в Ирак. Результат действий нашего высшего гражданского руководства, оно предсказывало быструю войну, в которой нас будут приветствовать как освободители, и в итоге на лечение наших покалеченных солдат не были направлены соответствующие ресурсы. Идем ли мы по этому пути снова, исполняя президентский план усиления нашей воинской группировки в Ираке, или на этот раз мы готовы к росту числа раненых? Какие конкретные шаги уже предприняты и будут предприняты в связи с увеличением численности войск, чтобы обеспечить каждого солдата соответствующим медицинским уходом? Какую роль сыграла идеология приватизации здравоохранения? Поставила ли она медицинское обслуживание раненых героев в рискованное положение? Служебная записка от сентября 2006 года, оказавшаяся в распоряжении комитета, гласит, что решение командования сухопутных сил приватизировать медицину повлекло за собой уход из центра Уолтера Рида, цитирую, «высококвалифицированного и наиболее опытного персонала» и породило опасения, что уход за пациентами на грани развала. Стал ли тот факт, что центр Уолтера Рида планирует закрыть в 2011 году причиной неприемлемых условий в его корпусах? При бюджете Министерства обороны в 450 миллиардов и даже более того, вопрос о нехватке средств на заботу о раненых солдатах не стоит. Стоит вопрос о неумении определить приоритеты и сконцентрироваться на них.
Младший специалист Джереми Данкин подорвался на мине и получил тяжелую травму головы. Ослеп на один глаз, лишился уха и почти лишился руки. Именно он, потеряв терпение, позвонил в Вашингтон-Пост. Джереми Данкин отвечает на вопросы председателя комитета Генри Воксмана.
Думаю, многие из нас впервые узнали о сложившейся ситуации из статьи «Вашингтон-Пост», где описывалось состояние помещений как раз в том самом корпусе, где мы сейчас находимся. Можете ли вы рассказать нам для протокола об условиях в вашей палате в 18-м корпусе?
Я считаю, условия в палате были просто непригодны для жизни. Знаете, у тех, кто поправляется, ослаблена иммунная система. Плесень может быть вредна для них. Эти дыры в стенах. Я бы не стал там жить, даже в силу необходимости. Такое помещение непригодно ни для кого.
Что вы предприняли для того, чтобы добиться ремонта в палате?
Я обратился к коменданту корпуса, поставил его в известность, что есть такая проблема. Он сказал, чтобы я внес свою жалобу в систему, и тогда рабочие получат задание. Я внес. Прошел месяц, я опять сказал коменданту. Он сказал мне, внеси в систему еще раз. И так повторялось дважды или трижды. В конце концов, меня пришли навестить сослуживцы. Увидели палату, позвонили кому-то в госпитале, но опять никто ничего не отремонтировал. И тогда я связался с «Вашингтон-Пост».
И что произошло после того, как вышла статья в «Вашингтон-Пост»?
Меня сразу же немедленно перевели из той палаты, и на следующий день там начался ремонт.
Другой активист борьбы за права ветеранов – штаб-сержант Джон Шеннон. Он был ранен в голову из автомата Калашникова, потерял глаз и получил травму мозга. По собственной инициативе он стал помогать неопытным пациентам. Конгрессмен Крис Шейс попросил его рассказать подробности инцидента, описанного в газете.
Тут мне показали новичка, которому тоже было нужно в отделении офтальмологии. Дело было за 5 минут до начала приема, а мне и потребовалось-то всего-навсего спросить сестру. «Здесь принимает такой-то нейроофтальмолог?» Она посмотрела на меня, этак сверху вниз, как на ничтожную букашку, и говорит: «Вот откроемся, тогда и спрашивай». Что я ей сказал, я не могу вам повторить. Меня просто с катушек сорвало. Я еле сдержался, чтобы не раздолбать принтер, на котором она копировала.
По вашему мнению, это обращение типично или необычно?
Человеческая натура такая, что она всегда ищет, как бы облегчить себе работу, даже если она и такая легкая. Это записано у них в правилах, в распорядке, черным по белому, что независимо от часов работы, они в любое время дня и ночи должны помочь пациенту, который обратился к ним с просьбой.
Главный хирург сухопутных сил генерал Килли на слушаниях не называл «Вашингтон-Пост» желтой прессой. Он в основном каялся и обещал исправить недостатки.
Как мы убедились в течение нескольких последних дней, условия проживания здесь, в одном из корпусов госпиталя Уолтера Рида, не отвечают нашим стандартам. Я об этом как профессионал и чисто по-человечески сожалею и приношу извинения солдатам, их семьям, гражданскому руководству армии и Министерству обороны и стране. Ясно также, что бюрократическая административная система, которая обеспечивает работу медиков, запутана и требует упрощения. Я намерен предпринять все возможное в пределах моих полномочий и моей компетенции, чтобы внести позитивные изменения в этот процесс. Проще говоря, я отвечаю и разделяю ответственность за недочеты, равно как и за их быстрое исправление. Мы принимаем срочные меры для улучшения условий жизни и медицинского обслуживания наших пациентов-солдат, для повышения отзывчивости руководителей нашей медицинской системы и укрепления службы поддержки семей наших раненых солдат. Условия содержания больных в 18-м корпусе неприемлемы. Мы исправляем их в настоящее время, и не далее, как сегодня утром, мы перевели всех солдат, за исключением 6, в другие лучшие условия в других помещениях комплекса.
Генерал Вайтман, теперь уже бывший начальник госпиталя, тоже извинялся перед солдатами.
«Мы не видели, в каких условиях живут некоторые наши пациенты-солдаты, а мы должны были видеть. У нас в госпитале Уолтера Рида 371 палата, 26 палат в 18-м корпусе нуждаются в ремонте. Мы не должны были доводить их до такого состояния, потому что наши солдаты заслуживают лучшего к себе отношения. И это важное условие процесса их выздоровления, который доверен нам. Кроме того, мы не представляли себе в полной мере, через какие бюрократические административные препоны пришлось пройти некоторым солдатам и как это расстроило их. Мы должны были представлять, и это моя вина. За последние 2 недели мы услышали о застарелых проблемах. Многие из них были решены немедленно. Но совершенно очевидно, что мы не видели всю картину целиком. Я разочарован тем, что не смогу продолжать свою работу и руководить изменениями, которые мы обязаны внести, дабы лучше заботиться о солдатах и семьях. Но я уважаю решение руководства сухопутных сил».
Слушания в Конгрессе продолжаются. Во вторник собственное расследование начал Сенатский комитет по делам вооруженных сил.
О скандале в лучшем американском госпитале Уолтер Рид в пригородах Вашингтона рассказывал наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 5 марта председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейид Казы Матаев, президент Международного фонда защиты свободы слова Адил СОС Тамара Калиева и исполнительный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Шалпан Жексыкбаева распространили заявление, призывающее уйти в отставку министра культуры и информации Казахстана Эрмухамеда Эртызбаева. О причинах недовольства журналистов министром рассказывает Олег Панфилов.
Это уже не первое требование. В мае прошлого года исполком Конгресса журналистов Казахстана также потребовал от министра отставки. Если тогда министру в вину ставились авторитарные качества, установление фактической цензуры в телеэфире и даже угрозы в отношении неугодных ему журналистских коллективов, то сейчас у руководителей журналистских организаций появился конкретный повод. 2 марта журналисты обратились к господину Эртызбаеву с просьбой прокомментировать итоги республиканского совещания по реализации послания президента. Вот с чего начал министр встречу с репортерами. А вы откуда? А вам что надо? Уберите фотоаппарат. Ничего себе, Эрген, убери всех лишних. А это кто такой идет? Эра, уберите отсюда Эру. Быстро, уведите туда. Нет, туда. Эре не будем давать. Она на меня телегу написала. На связи по телефону один из авторов заявления, председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейд Казы Матаев и заместитель главного редактора газеты «Республика» Галина Дырдина.
Это была капля, которая переполнила чашу нашего терпения. Как он начал работать, он начал притеснять казахстанских журналистов. Он думал, что это его поведение не было записано. Увидела этот факт вся страна. Сейчас Казахстан вместо того, чтобы обсуждать послание главы государства, обсуждает скандальное поведение министра культуры и информации. И, естественно, правомерен вопрос. Такой человек, который давал клятву как государственный служащий, он не может быть членом правительства. Он дискредитирует государственную власть, правительство и главу государства. Мы прекрасно понимали, что в отставку он не уйдет. Но мы рассчитывали на то, что у него пробудится какая-то совесть. Теперь мы собираем подписи, и мы будем обращаться к главе государства.
Хорошо. Четыре организации, которые объединяют журналистов Казахстана, уже потребовали отставки министра. По истечении этих дней уже есть какая-то реакция власти, есть ли какая-то реакция правительства?
Было возмущение депутатов. Звонят много с регионов журналисты. Он был приглашен к главе правительства. Какой там был разговор, я, конечно, не знаю, но могу сказать, что это достаточно был нелицеприятный разговор для Эрцбаева. Но хочу подчеркнуть, что мы вот провели прямой эфир, он свою вину не признает. Я даже сказал, что неужели после такого случая министр культуры и информации не может публично извиниться перед телевизионным каналом, перед его журналистами. Дело в том, что он нарушил два пункта закона о средствах массовой информации Казахстана. Равный доступ журналистов к информации. И второе, воспрепятствовал профессиональной деятельности журналистов.
Существует ли какой-то законодательный акт или какое-то постановление, которое касается этики поведения чиновника? Будет ли какое-то возбуждение дела, административное дело? До какого конца вы будете идти после вашего заявления?
Он, во-первых, нарушил этику государственного служащего, которая утверждена президентом, и он нарушил клятву, которую принимал как министр на Конституции, положа руку перед президентом.
Вопрос, который касается вашей деятельности как председателя правления Союза журналистов Казахстана. Министр относится плохо к независимым журналистам или его точно такое же отношение к журналистам, которые работают в государственных СМИ?
Он, так сказать, в этом отношении своим поведением не делит. В прошлом году был случай, он пытался силовыми методами поменять председателя телерадиокомпании «Казахстан», и в знак протеста 120 человек уволилось, из них половина до сих пор не устроена на работу. А что касается частных, это его поведение повседневное. И могу последнюю новость сказать, что журналист телекомпании «Эра» госпожа Исакова сегодня подала иск о защите чести и достоинства в суд города Астаны против министра культуры и информации господина Эрцбаева.
Спасибо, Сейд Казы. И Галина Дырдина, заместитель главного редактора газеты «Республика». Галина, ваша газета является самой оппозиционной газетой, или, по крайней мере, так ее называют. Отношение министра культуры и информации к независимой прессе четко обозначено в его отношении. Что в этой ситуации вы можете делать?
Такое поведение министра информации и, как вообще, государственных чиновников не в диковинку. Потому что, по моему представлению, то, что проделал господин Ертысбаев 2 марта, это как бы воплощение его мечты – стоять, рулить и строить СМИ по ранжиру. Это то, что государство проводит в своей политике, ограничительной и с усилением контролирующих функций государства над средствами массовой информации. Единственное, что мы можем делать – это придавать такие случаи огласке, поскольку в нашей стране, хотя есть достаточно прогрессивные законы, они совершенно не работают, и искать защиту в судах и тем более справедливости, на мой взгляд, совершенно бесполезно. Что же касается конкретно Ертысбаева, то я не думаю, что его отставка решит какие-то проблемы. Уйдет один министр, придет другой, но политика государственная в отношении средств массовой информации остается прежней. И все поправки в законы по вопросам СМИ, которые вносятся в последнее время, они все направлены на ограничение свободы слова, на ограничение свободы деятельности СМИ и на усиление контролирующих функций государства.
Спасибо, Галина и Сейтказы. Сейчас Казахстан живет в ожидании решения, будет ли ваша страна председательствовать в ОБСЕ. И понятно, что этот скандал будет известен не только на территории Казахстана. Наверняка появится заявление международных организаций. Какова судьба министра, который так, грубо говоря, подставил страну перед решением о председательствовании в ОБСЕ?
Понимаете, вот те поправки закона СМИ, которые были инициированы господином Эртышпаевым, они уже, так сказать, помогли нашей стране. В общем-то, вопрос решался, ездил даже наш президент. Это тоже сыграло то, что у нас идет ущемление журналистов. И я думаю, после этого случая нам вообще председательства в ОБСЕ не видать. И другое хочу подчеркнуть. Речь идет там, что мы должны войти в 50 конкурентоспособных стран. Думаю, это теперь надолго это откинет. Очень много, хорошо поработал он на ниве и на благо современных народов Казахстана.
Спасибо, Сейтказы. Галина, только ли дело в министре Иртышбаеве? Как вы думаете, если даже президент отправит его в отставку, или, я не знаю, механизмы отправки в отставку министра правительства, отношение к независимой прессе, отношение к журналистам обосновано только ли личным характером министра, или это созданная атмосфера в стране?
Это совершенно не зависит от персоналей. На нашем веку сменилось вот за эти 15 лет, уже даже не сочтешь, сколько министров информации, и все они проводили примерно одинаковую государственную политику, но, может быть, одни чуть мягче, другие более откровенно, жестко. А что касается министра Иртышбаева, то, я думаю, он пока в отставку отправлен не будет, поскольку нужно решить еще одну очень важную задачу, это протолкнуть закон об издательской деятельности, по которому деятельность типографии должна быть лицензирована. То есть это еще одна дополнительная, так сказать, форма для власти, для усиления контроля на независимой прессе. Ведь если нельзя запретить ту или иную газету, то можно надавить на типографию, и газета просто не сможет выходить, поскольку ее некому будет печатать. Что, кстати, вот сейчас происходит с одной из независимых газет на западе Казахстана, в Уральске, «Уральская неделя». Она едва-едва нашла типографию, которая согласилась ее печатать. А в отношении государственной политики в области независимых СМИ, все понятно, однозначно. Вот по нарастающей просто идет тенденция, государство не скрывает своих намерений контролировать СМИ, строить СМИ, и очень хочет, чтобы мы все писали одинаково, так сказать, держа под козырек и под одну гребенку.
Галина, а в какой ситуации выходит сейчас ваша газета?
Пока тьфу-тьфу-тьфу. Мы живем достаточно благоприятно по сравнению с прошлыми годами. Но, тем не менее, приходится выверять каждое слово, как вы понимаете, потому что мы прошли уже столько судов и знаем, что даже по искам от чиновников, не имеющих вообще судебной перспективы, решение принимается однозначно только в их пользу.
Спасибо. Это была Галина Дырдина, заместитель главного редактора газеты «Республика», и на связи по телефону из Алматы был председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев.
Круглый стол о ситуации вокруг министра информации Казахстана вел Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».